И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Кто у нас сегодня в ноутбуке?
В ноутбуке у нас сегодня сразу два человека. Это Дмитрий Львович Быков и некая женщина по имени Саша Андреева. Я сначала назвал ее девушкой, потому что она Саша. Не Александра, видимо, она как-то хочет, чтобы так именно к ней обращались.
В рамках нашей культуры, так зарегистрирована. Если ты женщина, то, в общем-то, пора уже по имени и отчеству называть.
Ну, неважно.
Да.
Значит, дело в том, что зрители очень просят прокомментировать два выступления. Одно из них – это выступление Дмитрия Быкова, касающееся его оценки происходившего в годы Великой Отечественной войны в нашей стране, а второе – это выступление Саши Андреевой по поводу того, чем отличается уничтожение евреев в нашей стране от уничтожения славян. Расскажу поподробнее. Значит, предыстория ситуации с Дмитрием Львовичем Быковым такова. На чтениях, организованных историческим журналом «Дилетант», Дмитрий Львович Быков высказал тезис о том, что Россия перманентно находится в состоянии гражданской войны. В частности, эта гражданская война продолжалась и в ходе Великой Отечественной войны. Дальше он сказал, что после новой перестройки обязательно появится в серии ЖЗЛ биография генерала Власова, и он приложит все усилия для того, чтобы ее написать. Далее он сказал, что вот в ходе вот этой гражданской войны российский социум симпатизировал бы Гитлеру в том случае, если бы Гитлер не был вооружен зоологическим антисемитизмом, если бы ценой свободы, свободы от коммунистического режима не становилось бы тотальное уничтожение евреев. Вот если бы этого не происходило, и Гитлер был бы чуть более толерантен, то российский социум его бы принял, а, так сказать, раз покупать свою свободу такой ценой российский социум не собирался. Собственно, это выступление вызвало большой резонанс в интернете, и поскольку оно очень слабо соотносится с историческими фактами, я записал ролик, в котором разобрал этот спич с точки зрения исторических источников.
Ссылка под роликом, все могут посмотреть.
Вот. Ну, через некоторое время Дмитрий Львович выпустил на радио «Эхо Москвы» объяснение, что же он на самом деле имел в виду, и поскольку в ответ на мой ролик сразу же посыпалось, вот посмотрите, что Быков на самом деле имел в виду, у него научный подход, а вы там не поняли, и так далее, я хотел бы в свою очередь ответить своим зрителям, которые мне на это указали, предварительно поставив объяснение Дмитрия Львовича. Вот оно.
Выложен в сеть. Все могут услышать, о чем там идет речь. Принцип очень простой. Мне приписывают слова, которые я произношу как цитату, как описание мировоззрения русских коллаборационистов во время Второй мировой войны. Темой дилетантских чтений была гражданская война в России. Я исходил из того, что гражданская война в России, по сути дела, в холодной или в горячей форме не прекращалась. И когда я говорю о том, что в 40-е годы в России тоже продолжался сюжет гражданской войны, в самом случае один из ее сюжетов, я имею в виду вполне конкретную ситуацию, когда часть белого движения, например, Шкуро, например, Краснов, например, часть казачества, пошли с Гитлером, потому что им казалось, что против большевиков, да с кем угодно. Вот как Черчилль говорил, против Гитлера хоть сатаной, так некоторым казалось, что против большевиков сами мы бессильны, а вот немцы их сметут и раздавят. Об этом пишет Осипова в своем дневнике о коллаборантке, она находилась под Ленинградом все это время. Об этом писала масса деятелей белого движения. Деникин, который как раз с Гитлером не пошел, специальное обращение выпустил к тем белым, которые поддерживали Гитлера. Эта ситуация была. Русский коллаборационизм был. То, что эта ситуация имела характер достаточно массовый, самый высокий процент коллаборационистов дал именно Советский Союз. Ситуация трагическая и, конечно, катастрофическая. И, конечно, о ней надо говорить. Но когда я описываю логику коллаборантов, приписывать ее мне совершенно бессмысленно. Ведь это я цитирую слова белых генералов о том, что Гитлер освобождает Россию от большевистского ига. Казалось бы, всю жизнь я говорю о том, что советский проект был модернистским, и этим отличался от страшного националистического, шовинистического, архаического фашистского проекта. И выиграл, потому что это был проект модернистский, потому что это был голос будущего против прошлого. И об этом же я говорю на дилетантских чтениях. И кто хочет услышать, слышит это. как можно было там увидеть реабилитацию фашизма, понимаете, ведь когда я цитирую коллаборантов, я не могу в руках держать кавычки. То, что я предположил в их биографии Власова после новой перестройки, естественно, что все зоны замалчивания, которые сегодня табуированы, будут детабуироваться в начале новой гласности. Это не значит, что я собираюсь писать книгу о Власове, но мне было бы интересно писать такую книгу, чтобы исследовать мотивы русской коллаборации, понять объективно абсолютно, а не апологетически, почему это происходило. Почему вообще ситуация русской гражданской войны продолжалась весь 20 век в том или ином виде. И совершенно не нужно мне приписывать возвышение Власова, потому что никакого возвышения его с моей стороны быть не может. Может быть анализ, может быть желание объяснить эту ситуацию, понять ее и объективно расставить здесь точки над «и». Идейных коллаборантов было очень мало, большинство было озабочено спасением своей жизни. Но вообще то, что в белой эмиграции огромное количество людей, включая, между прочим, людей весьма неглупых и талантливых, видели в Гитлере надежду для борьбы с большевизмом, это очевидный факт. Об этом не пишет только ленивый. Почему сегодня нельзя об этом говорить?
Я хотел бы теперь прокомментировать этот ответ. Если бы на дилетантских чтениях все было сказано так, как Дмитрий Львович сказал постфактум, то, наверное, никакой бури бы не было. Но он сказал это значительно, со значительными отличиями, и вот с какими. Во-первых, по поводу возвеличивания Власова. Дмитрий Львович Быков совершенно ясно сказал в своей речи, что его новая биография выйдет в серии ЖЗЛ, и он приложит к этому максимальные усилия.
Кто не знает, ЖЗЛ – это жизнь замечательных людей.
Серия ЖЗЛ – это жизнь замечательных людей, и выпустить биографию Власова в серии ЖЗЛ – это абсолютно точно его возвеличить. Мы не можем представить себе выход в серии ЖЗЛ биографию Гитлера, Гиммлера, Чикатило, Пол Пота и других палачей. А Власов, безусловно, вне зависимости от того, как он сам трактовал свои поступки, был пособником палачей. И поэтому выход его в серии ЖЗЛ, биографии в серии ЖЗЛ невозможен. Невозможен. Это военный преступник, а военный преступник не может быть замечательным человеком. Поэтому здесь согласиться с Дмитрием Львовичем Быковым абсолютно невозможно. Дальше по поводу неспособности держать в своих руках кавычки. Это, конечно, лукавство, потому что никакие кавычки держать в руках не нужно. Нужно просто сказать, что коллаборационисты, точнее их часть, руководствовалась вот такой вот логикой. Вот. Но далее Дмитрий Львович в своем изначальном монологе излагал, что российский социум не готов был смириться с освобождением России от ценой уничтожения евреев. Да ради бога, Дмитрий Львович, как раз та часть русской эмиграции, которая пошла за Гитлером, она не только с этим была согласна, а она в значительной степени и питала нацистский антисемитизм. Я напомню, что антисемитизм был весьма и весьма развит в Российской империи. Все революционные события начала 20 века объяснялись происками евреев, широкое хождение имели протоколы сионских мудрецов, и до определенного момента в них верил даже сам царь Николай II, явно, так сказать, кто-то эти сионские протоколы ему подсунул, и кто-то ему нашептывал. Это явно были лидеры черносотенного движения до тех пор, пока он в это верил, до тех пор, пока Петр Аркадьевич Столыпин не предоставил ему результаты специального расследования, доказывающие, что протоколы сионских мудрецов – это фальшивка, но сама идея о всемирном еврейском заговоре, она, безусловно, в черносотенных кругах не умерла. Я здесь делаю краткий экскурс, чтобы объяснить, как это работало. То есть сначала про еврейский заговор говорили в салонах, на собраниях Союза русского народа, в толще неграмотной костной массы жила идея о том, что евреи убивают ритуально христианских младенцев накануне Пасхи. Было несколько известных дел, связанных с обвинениями подобного рода. Самое известное – это дело Менделя Бейлиса, которое произошло уже в конце нулевых годов 20 века и фактически стало предвыборной кампанией Союза русского народа, главной черносотенной партии, перед выборами в 4-ю Государственную Думу. И весьма позорно, что это обвинение поддерживал министр юстиции Щегловитов, то есть и значительная часть представителей государственного аппарата, которые прямо давили на следствие с требованием, чтобы оно собирало улики в пользу виновности Белиса. Это дело провалилось, вот, но тем не менее его организовывали представители русской элиты, представители государственного аппарата. И вот потом все эти деятели, среди которых антисемитизм был значительно распространен, эмигрировали и осели преимущественно в Германии, как в стране с монархическим началом, который они симпатизировали и до, и во время Первой мировой войны. Кстати, в этой же среде существовало представление о архитекторе русской революции, о Якобе Шифе, да, как, американском банкире известном, как о главном архитекторе русской революции. Якоб Шиф был своего рода защитником еврейского народа, он мыслил себя таким образом, что все богатства, которые ему достались, это обязательство перед народом, который он должен защищать, и поскольку в России существовало дискриминационное законодательство, Якоб Шиф приложил большие усилия для того, чтобы это законодательство отменить и улучшить жизнь евреев в империи двуглавого орла. Он требовал отменить черту оседлости публично, требовал отменить все дискриминационные меры. Мне уже приходилось говорить об этом в студии, но царское правительство на это не пошло. Хотя крови Романовым Якоб Шиф попортил немало, не блокируя попытки Министерства финансов получить займы на Нью-Йоркской бирже. Но, тем не менее, царское правительство не шло ни на какое соглашение. Вячеслав Константинович Плеве, министр внутренних дел, предлагал Шифу приехать в Санкт-Петербург для проведения переговоров, чтобы как-то его умаслить, умилостивить. Но Шиф заявил, что он приедет только в том случае, если царское правительство отменит запрет на въезд в страну иудеев, потому что Шифа пытались пригласить на специальных условиях, как личного гостя государя. А Шиф сказал, что он как личный гость приезжать не хочет, он хочет приезжать на общих основаниях, и если вы хотите меня видеть, значит, отмените въезд для всех. Ну, Николай II ему отказал, и в результате Якоб Шиф профинансировал Японию в войне с Россией 1904-1905 года. Как известно, параллельно начались события русской революции, и часть денег Шифа и других американских банкиров были через японское посредничество переданы русскому революционному движению, в первую очередь партии эсеров и окраинных националистов. И вот эта правая черносотенная среда истолковала произошедшие события следующим образом. Есть мировой заговор евреев. Лицо этого заговора – это Якоб Шиф, если бы не эта сволочь, у нас бы не было проигранной войны, не было бы проигранной войны, не было бы революции, не было бы революции, не было бы этого мерзкого парламента, который там какие-то законы начинает принимать, не было бы свободы прессы, и все было бы хорошо, и мы бы все процветали под сенью православного самодержавного царя. Во всем виноваты евреи. И вот в 1917 году и во время гражданской войны произошел рецидив всех этих взглядов, и люди, оснащенные этими взглядами, уехали из России, из большевистской, и оказались в Германии, где получили возможность открыто эти взгляды высказывать. А поскольку там победила реакция, то им была предоставлена весьма и весьма высокая трибуна. Вот. А после того, как Гитлер пришел к власти, они нашли себя, то есть они оказались ко двору. И вот там расцветали пышным цветом всякие антисемитские истории про русскую революцию. И именно там популяризировалась, например, байка о том, что это евреи убили православного царя Николая II. Убийство это было ритуальным, и даже на эту тему написал книгу русский эмигрант Шварц-Бастунич, и его данные легли в попали в фундаментальную монографию ученого Шрама под названием «Ритуальные убийства у евреев», выпущенную в 1943 году. Вот. Так вот, вот эти люди, они не только не были готовы, так сказать, отказаться от своего коллаборационизма, потому что Гитлер уничтожал евреев, их это не только не смущало, а они это всячески приветствовали. Но, может быть, конкретно об уничтожении они не знали всех деталей, потому что их считали за мелких сошек, и никто им ничего рассказывать не собирался. Но саму антисемитскую политику Гитлера, в том числе и на оккупированных, даже в первую очередь на оккупированных территориях Советского Союза, они только приветствовали и всячески окормляли своими публицистическими публикациями. Достаточно почитать того же самого Краснова. Поэтому такой логики у русских коллаборантов быть не могло. Вот. А вот что касается российского социума, непосредственно советского, я бы даже сказал, то там все очень просто, потому что, да, конечно, уничтожение евреев было страшным злодеянием, и местное население о нем знало, но оно видело весь комплекс злодеяний фашистов, в котором было явное намерение завоевания России, уничтожения ее государственности, уничтожения не только евреев, но и славян, и... для оставшихся установление господского режима российского, в котором была бы раса повелителей и раса рабов. Вот. Естественно, что российский социум не мог смириться с этим, и именно этим и объясняется то, что война приобрела характер не на жизнь, а на смерть. Потому что с таким это был экзистенциальный вызов для русского, украинского, белорусского народа. И именно борьба с этим экзистенциальным врагом и стала основанием Великой Отечественной войны. Вот понимание в этой войне с экзистенциальным врагом.
Для малограмотных экзистенциальный – это когда вопрос жизни и смерти, существования народа как такового, да, который хотели уничтожить.
Да, да.
Я бы еще, с твоего позволения, вдогонку выкрикнул, что вот в этой благословенной Российской империи было бы неплохо поинтересоваться, сколько евреев оттуда эмигрировало, как только появилась возможность уехать в Америку, вот просто поинтересоваться, сколько же их уехало, каких замечательных людей мы дали Соединенным Штатам.
Да, это очень интересная тема, потому что была еще нулевая, мы знаем про три волны эмиграции, была еще нулевая волна эмиграции, эмиграция из Российской империи, вот там евреи составляли едва ли не 45%.
Да.
Огромное число людей, мы даже знаем их имена, вот, например, Максимилиан Конторович, основатель компании,
да.
Макс Фактор, вот, и многие-многие другие. Вот, поэтому как раз та эмиграция, которая поддержала Гитлера, она была яростно антисемитской, яростно, и они как раз, да, у них в голове эта гражданская война была, и они шли освобождать Россию от жидо-большевиков, но в реальности они были всего лишь пособниками нацистского режима, который стремился уничтожить нашу государственность и наш народ. И наиболее прозорливые из эмигрантов, пошедших служить в вермахт и СС, это понимали, и понимали довольно быстро. Я, например, в своей книге публиковал выдержки из дневника Ростислава Завадского, который пошел служить в вермахт, а потом он некоторое время служил под началом Леона Дегреля, известного бельгийского нациста. Так вот, он через некоторое время в дневнике записал: «Прошу о переводе, одни разговоры про то, что русский ненужный народ, всех нас нужно уничтожить и т.д. Мы здесь не ко двору». Вот, то есть, вот он попал в эту среду.
Это ты про книжку «Война на уничтожение»,
да, да? Да, да.
Линк под роликом, кто не читал, почитайте.
Вот. И про Лидию Осипову. Лидия Осипова, да, действительно.
Это... Мы с тобой хотели обсудить.
Да, да, Лидия Осипова – это очень интересный источник, ее дневник – это очень интересный источник, потому что она действительно ждала немцев как освободителей, и весь ее дневник – это процесс разочарования в этих освободителях. То есть они приходят и выясняются, там же не только про евреев, и даже не столько про евреев, а там выясняется, что немцы оказываются барахольщиками, что там немецкие солдаты забегают, воруют по мелочи даже, что могут убить совершенно бесстыдно человека на улице, и в конце концов Лидия Осипова испытывает к ним колоссальное отвращение, колоссальное. Вот, поэтому, может,
что,
даже...
конечно, не помешало ей уйти вместе с отступающими под натиском Красной Армии нацистами. Она вместе с ними
ушла. Да, она вместе с ними ушла, но, правда, потом перебежала на Запад.
А больше тебе скажу, приводить в пример вот такую мразь, а это мразь натуральная, это предательница и мразь, приводить в пример вот это, объяснять поступки, там, извините, я бы объяснил причины, еще чего-то там, это предатель. Это предатель. Как Власов предатель, так и она предатель. Объяснять какие-то... Что ты мне хочешь объяснить? Что, почему они стали предателями? Тут ключевое – стали предателями. Причины могут быть самые разнообразные. Ты предал свою страну, предал свой народ. Неважно, кто ты там, генерал Власов или вот эта мерзавка Осипова. Ты предатель. Все. Это как в известном анекдоте про овцу. Стоило один раз гулять овцу, и дальше ты про свои благодеяния можешь забыть. И причины у тебя могут быть какие угодно. Зачем это? Или ты такой парящий над схваткой, что и это имеет право на жизнь, и вот это имеет право на жизнь. Я замечу, что в условиях
военного времени… В условиях Великой Отечественной войны, вот не то, что военного времени даже, а именно в условиях Великой Отечественной войны, которая не была, конечно, обычной какой-то такой войной, где сражались две армии. Это была именно война на уничтожение, где ценой победы было либо спасение, либо окончательная гибель. Вот. И здесь, конечно, никаких, ну, вот именно конкретно в этой исторической точке никаких оттенков не существовало. Но тем не менее, мы можем порекомендовать дневник Лидии Осиповой, потому что он очень красноречив.
Да.
Он как раз написан от лица человека, который имел идеалистические представления о нацистах. Удивительно, что такие же представления о нацистах имеют, я сейчас не про Быкова, но у нас есть граждане, которые имеют и сейчас такие идеалистические представления о нацистах. Так вот, дневник Осипова, он как раз их развенчивает просто от начала и до конца. Вот. Ну и последнее, что я бы хотел сказать по поводу этого заявления. Вот я согласен с Быковым, когда он говорит, что большая часть коллаборантов хотела спасти свою шкуру, а идейных была меньше. Это действительно так. Вот. Но, кстати, иммигранты, они были идейные. Другое дело, что их коллаборация была построена на совершенно шизофренической картине мира, где в Кремле сидели еврейские комиссары и, значит, уничтожали и унижали святой, страдающий русский народ. Эта картина мира действительно была не то что далека от действительности, она просто за гранью разума пребывала. Вот, и я думаю, что можно назвать таких людей откровенно недалекими. Но тем не менее они были, и они были идейными. А вот что касается основной массы коллаборации, то да. Люди шли в эту коллаборацию с целью спасти свою шкуру, потому что они были поставлены перед выбором – либо умереть, либо что-то как-то встроиться в систему, которую насаждали нацисты. Были люди, которые делали выбор умереть или как-то чудом в значительной там степени спасались, там бежали в партизаны, продолжали свою борьбу. Это герои. Но героев в любом обществе меньшинство. Большинство будет всегда занимать пассивную позицию. И вот это меньшинство, оно, конечно, никакой... Меньшинство коллаборантов, я имею в виду, большинство коллаборантов, оно никакой идеологии не придерживалось. Оно плелось в хвосте событий. Вот нацисты побеждали, занимали территорию, насаждали свои порядки. Ну а как? Вот даже если ты внутренне хочешь с ними бороться, вот что ты один можешь. Вот когда была организована система, когда партизанские соединения стали подчиняться главному штабу партизанского движения, когда стало понятно, что наши войска наступают, появилась такая возможность. Стало понятно банально, вот, мы читаем воспоминания партизана Артёма Драбкина, например, очень, да, очень интересно. Вот, там он рассказывает, что даже, ну, некоторые молодые парни и хотели бы уйти в партизан, но партизаны их не брали, потому что оружия не было. Вот. И, соответственно, как бы, ну, они продолжали жить в оккупированных деревнях и даже что-то могли, там, ну, какие-то отношения устанавливать с оккупантами. Вот. А вот когда была создана система сопротивления партизанского, то тогда, конечно, партизанское движение стало напитываться людьми и активизироваться. Вот. Но можно понять там, часть деморализованного населения, которое не понимало, что вообще происходит. И даже, наверное, тех людей, которые что-то там делали в плену, так называемые хиви, потому что, ну, например, герой рассказа Шолохова «Судьба человека» – это хиви, он работает шофером, но при первой же возможности он перебегает, да еще и перебегает назад, да еще и приводит немецкого генерала с документами. Вот. Вот большая часть людей были настроены именно таким образом. И, кстати, поток перебежчиков с немецкой стороны на советскую, он был очень велик. уже во второй половине войны. То есть это были люди принужденные. И сам Власов-то навербовал всего 2,5 дивизии. Армия Власова. Это...
Ну, это тоже вопрос достаточно спорный. Шаг вперед, кто хочет у нас служить. Вот 3 человека вышло, а дальше мы всех вас по очереди расстреливать начнем, пока вы не согласитесь пойти в нашей дивизии. Это что же такое? Не то, что там все ломанулись немедленно.
Так вот и факт.
Голодная смерть, да, или жизнь, возможность перебежать на сторону своих там в бою или где-то еще. Это что же, так сказать?
Так вот и парадокс, что, в общем, при таком аппарате принуждения, особенно на последнем этапе войны, когда у немцев был каждый человек на счету, удалось навербовать всего 2,5 дивизии. Плюс там еще разные коллаборантские и эмигрантские части были присоединены к Комитету освобождения народов России, которые, в общем, Власова особо не любили, они его считали, они были эмигрантами, которые сражались еще в гражданскую, или были наследниками тех, кто сражался в гражданскую, и для них Власов был какой-то мутный советский изменник.
Ну, советский генерал, без разговора.
Да, 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 то есть если они были идейными борцами, то Власов для них выглядел человеком, который в трудную минуту перебежал к врагу.
Ну, то есть этих предал. Предашь и нас,
да, и,
так сказать, потому что ты предатель.
Формальное верховенство Власова они согласились признать только под сильным немецким давлением, конечно. Вот. И еще один момент я хотел бы сказать о некой якобы табуированности темы Власова.
О боже.
Это чушь. Вот я сразу скажу, что…
Позвольте, я перебью. Да. Вот в магазине «Озон» продается двухтомник, вот такой, с документами следствия, суда и прочее, и прочее. Настоятельно рекомендую ознакомиться с этими табуированными материалами, где про эту мразь рассказано все от и до.
Я больше скажу, действительно издан большой массив документов, вот, «Власов. История предательства», вот, но помимо этого есть книги, которые рисуют этого человека весьма апологетически, и их тоже можно купить и на Озоне, и даже вот у нас в Санкт-Петербурге в Доме книги. Дмитрий Львович Быков мог бы от отеля «Гельвеция», где он участвовал в этих дилетантских чтениях, дойти до Невского проспекта, зайти в Дом книги и там приобрести, например, книгу Кирилла Александрова под названием «Мифы и правда о Власове». Кирилл Александров на данный момент кандидат исторических наук, известный симпатизант этого персонажа, написал о нем ряд произведений, в том числе вот на данный момент наиболее известные «Мифы и правда о Власове». Эта книга написана с большой любовью к генералу, она пытается его оправдать. Мы как-то уже обсуждали ее. Принять невозможно то, что он там пишет, но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что это продается. Не знаю, правда, покупается ли, но это продается.
Ну, кем-то, безусловно, покупается.
Вот. Есть у нас священник, отец Георгий Митрофанов, который также оправдывает генерала Власова, у которого также есть работа на эту тему. Так что ни о какой табуированности, не только ни о какой табуированности, но даже и о каком-то тотальном, значит, неприятие фигуры Власова в нашем обществе, речи не идет. Другое дело, что есть преимущественное неприятие. То есть те люди, которые пытаются его оправдывать, ну, в общем и целом, занимают маргинальную позицию. Но это маргинальная позиция не потому, что кто-то скрывает правду. Правда-то как раз открытая, пожалуйста, давайте обсудим. А просто потому, что генерал Власов никак не вписывается ни в роль героя, ни даже в роль идейного коллаборанта. То есть на него не только нельзя примерить роль какого-то роль освободительного лидера освободительного движения, на него даже нельзя примерить роль человека, у которого была некая идейная программа. Он был банальным предателем, который перешел на сторону врага в тяжелый, самый, наверное, тяжелый момент в Великой Отечественной войне, когда нацисты наступали на Сталинград, и его готовность с ними сотрудничать, она как раз произошла в тот момент, когда победа Гитлера казалась весьма и весьма вероятной, что втройне, там, вчетверне его не красит. Но при этом нацисты относились очень долгое время, 2 года, к нему как к своей марионетке, которую они использовали исключительно в пропаганде. И только в 1944 году Гиммлер дал согласие воспользоваться Власовым в качестве более самостоятельной фигуры и дать ему сформировать действительно боевые части. Произошла встреча, с Власовым Гитлер никогда не встречался, это была слишком для него мелкая фигура, но произошла встреча Власова с Гиммлером. Гиммлер его, как Власов рассказывал Сергею Фрёлиху, своему куратору, человеку, который, видимо, ему симпатизировал со стороны нацистов, Гиммлер его очаровал. Власов ему указал на брошюру «Унтерменш», мол, что вы тут пишете-то про нас? Вот. Гиммлер ему начал говорить,
что... Извиняться.
Нет, нет, он начал ему объяснять, ну вот в книге я тоже анализирую этот момент, он начал ему объяснять, что «Унтерменш» есть в каждом отечестве, но это просто плохие. Вот есть, да, в каждом отечестве плохие, и разница между вами и нами, она только в том, что, значит, я у себя плохих посадил в тюрьму, а у вас плохие у власти. И надо ваших плохих свергнуть, а поставить хороших. Ну, вроде вас, Андрей, да, Андреевич. Естественно, Власову это очень понравилось. И когда он вышел, он сказал Фрёлиху, что ни слова об унтерменшах, прекрасно, у Гиммлера глубокий ум, понимание ситуации, все будет хорошо. Он не знал, что Гиммлер сказал про Власова, когда тот вышел. А Гиммлер, он вообще очень интересный, он... В 43-м году фактически устроил истерику, когда услышал по радио, значит, что-то, слова генерала Власова. Генерал Власов его возили там по разным, значит, частям, где он выступал с речами. И он в одной из речей произнес слова, что, значит, иностранец, иноземец никогда не может победить русских. Русских могут победить только русские. У Гиммлера случилась фактически истерика. Он задокументирована его речь, где он называет Власова подмастерьем мясника и русской свиньей. Значит, и он кричит: «Что это за чушь? Нас меньше, но наша кровь ценнее, когда мы признаем такие постулаты», фактически по окну Овертона, «когда мы признаем такие постулаты, мы себя унижаем. Наша кровь гораздо ценнее. Если мы сейчас начнем, значит, признавать вот этих русских, то все это добром не кончится». И когда Власов от него вышел в 44-м году, он сказал, Гиммлер сказал своему помощнику Гюнтеру Далькену: «Может быть, мы сможем добиться и большего, если будем использовать его не только в пропаганде, но он славянин, он остается славянином». Вот это очень важно, это свидетельствует о том, что Гиммлер сохранял российский образ мышления до самого конца. И Власову, его услугами, они воспользовались только потому, что их клюнул жареный петух. То есть это была уже ситуация, когда и Власов, и славянин пошел в дело, потому что до этого момента к нему относились только как к петрушке, которого из-за занавеса высовывали, просили его там, что-то заставляли его что-то там говорить про русское освободительное движение, а потом затыкали. Вот. И вот эта вот постыдная роль – это то, с чем Власов и останется в нашей истории. Поэтому его и никогда и не будет в серии «ЖЗЛ». Ну, во всяком случае, я на это рассчитываю.
Да, глухо бы выкрикнул. Есть еще масса художественных фильмов, например, «Освобождение», где данный персонаж открыто фигурирует. Никто его никогда не прятал. Как раз наоборот, я как советский ребенок, это вот воплощение всей мрази, какая у нас только бывает, это генерал Власов. Там... И сам термин «власовцы», он же куда угодно применим. Вот, например, литературный власовец, вот типичный, ёлы-палы.
Ну, здесь надо сказать, что...
Еще и при этом у меня детство прошло там, где вторая ударная армия доблестно погибла, так эта тварь бросила свою армию, а при этом еще и пятно осталось на всем подразделении, что якобы там, ну, получается, что вот это власовцы, и они вроде как тоже в плен сдались, никто там в плен не сдавался, все бились как львы, а эта сволочь бросила своих солдат и убежала, это что такое? Не знаю, не знаю.
Здесь надо сказать о следующем. Конечно, советская пропаганда допускала некоторые ошибки, и очень серьезные.
Это она, сейчас понятно.
Она пыталась Власову приписать какие-то совершенно фантастические преступления, чуть ли не педофилию,
Да, я какую-то книжку читал, где-то он в Китае, по-моему, отличился, будучи военным советником.
Запредельную трусость, ну и так далее. То есть приписывать ему черты, которых у него не было.
Uh-huh.
Ну и что происходит дальше? Приходит вот Кирилл Александров, который симпатизирует Власову, и он посвящает целую главу, там, условно говоря, был ли
Власов педофилом.
Да. Выясняется, что не было. И вот на этом основании как бы дальше пытается обосновать, что вот он не был,
педофилом,
значит, и предателем не был. Ну, здесь явный разрыв логики. То есть, когда Александров доходит до, разоблачая вот эти второстепенные, третьестепенные и высказанные в давно забытых публикациях или литературных произведениях мифы, когда он доходит до факта измены, он становится удивительно беспомощен, потому что факт измены не оспорим. И он вдвойне отвратителен на фоне таких людей, как генерал Карбышев, которые, находясь в еще более худших условиях, этой измены не совершили. А Карбышев – это только наиболее известный
да.
генерал, который не изменил, вообще офицер, который не изменил, потому что в реальности их было гораздо больше.
Я бы еще вдогонку да. выкрикнул, что генерал Власов, во-первых, и в главных, он генерал, то есть он дотуда дослужился, то есть являл собой ну, образец достаточно толкового военного, не все становятся генералами, и это раз, участвовал в обороне Москвы, это два, да. проявил себя там толковым генералом, военнослужащим, руководителем, товарищ Сталин почему-то его послал вот туда. Товарищ Сталин вообще не понимал, кто у него служит. И...
Нет, товарищ Сталин как раз прекрасно понимал, кто у него служит, потому я прибавлю к этому малоизвестный факт, что пока Власов там блуждал по лесам, была высажена специальная спецгруппа, да. задачей которой было найти Власова и вывести, потому почти, что он считался, да. считался очень ценным военачальником, и, возможно, были планы перебросить его на Сталинградское направление. Вот. И, конечно, то, что он предал, это был шок для ставки.
Для всех, да,
это был
да.
шок для ставки. Его не подозревали, наоборот, его считали верным и очень талантливым коммунистом. То есть ему ничего не угрожало в плане того, что вот он, есть такой миф, что он оказался да, в окружении
да, сейчас,
и сдался, да. потому что там все равно его семью там расстреляют, сейчас. Сошлют в ГУЛАГ. Ничего подобного. Наоборот, люди, я хочу это подчеркнуть, люди рисковали жизнью для того, чтобы его спасти. Его.
Лично его
солдат, да. лично его, да.
Могло бы, наверное, это, конечно, глупые предположения, но тем не менее, а если бы спасли, и не попадал бы он вот в такие ситуации, когда окружение, необходимость выхода там и все вопрос жизни и смерти, если бы он в такие ситуации не попадал, может быть, он доблестно воевал бы в Сталинграде, может быть и такое, но сломался.
Может быть и такое, но оправдывать этот слом мы не можем, потому
Нет.
что у нас есть примеры людей, которые, находясь, повторюсь, еще в более худших условиях, не сломались.
Застрелись. Тебя же используют. Ты же офицер.
Ну вот Александров на эту тему пишет, а чё ж другие-то не застрелились? Столько генералов в плен
попал. Не Александрова,
блин, попал. Вот, ну здесь можно ответить на это очень просто, да, что не застрелились многие, но изменили немногие. Изменили немногие, хотя были и изменники, и это было понятно, потому что с ними работали, психологическая обработка была очень серьезной, это даже по истории Карбышева видно,
да.
очень целенаправленно работали, но повели себя все по-разному, а поскольку Власов стал лицом этой измены, то, соответственно, он и не может быть нашим героем. И завершая вот…
Замечательный
да,
человек.
Замечательный человек, да.
Ну, вот в серии «Жизнь замечательных подонков» вот там, да, надо такую серию еще учредить, по всей видимости, и открыть ее книгой Александрова. Или примечательной.
Дмитрию Львовичу можно только, на мой взгляд, посоветовать следующее. То есть вот то, что он говорит
ага.
в объяснении на «Эхо Москвы», совсем не равно тому, что он говорил в Гельвеции. И если он имел в виду то, что он говорит на «Эхе Москвы», ну, значит, надо просто более корректнее и четче выражать свои мысли, особенно по таким тонким вопросам, как история Великой Отечественной войны, которая, как бы там вы про это ни судили, как бы вы к этому ни относились, но для основной массы населения оно, эта память является святым. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что двусмысленные заявления на эту тему, они всегда будут вызывать какую-то реакцию, какую-то психическую, эмоциональную реакцию.
Странно в десятерне. Гражданин Быков, что бы там кому ни казалось, виднейший литератор, и не побоюсь такого слова, извините за тавтологию, мастер слова, очень хорошо выражает свои мысли во всем, да, что очень я читал. Очень хорошо выражает мысли. А тут историк, вдруг такое, я не это имел в виду, я кого-то цитировал. Никого ты не цитировал. Там не похоже это на цитату.
Ну, просто скажи, ты таким образом излагаешь логику коллаборационистов. Хотя на логику коллаборационистов, повторюсь, это не похоже. Вот так то, как точно. Он это излагал, это так не похоже точно. Вообще.
Да.
Вот. Действительно, в других своих выступлениях Быков говорит, что советский проект был проектом модерна, а нацистский проект был проектом архаики, и он победил именно потому, что это был проект модерна. Это ценное заявление. Мы сейчас его поясним, то есть что нес советский проект граждан нашей страны, интернационализм, о котором говорит Быков, безусловно, но не только, он нес всеобщее образование, бесплатное, всеобщую грамотность, просвещение, индустриализацию и много других вещей, без которых мы сегодня представить свою жизнь не можем. Что нес советскому человеку, жителю нашей страны, нацистский проект? Он нес деиндустриализацию, деобразование, то есть разрушение образования, уничтожение образования, уничтожение медицины.
Вот можно это в окно, прямо в окно выглянуть и увидеть много.
Гораздо хуже. И в конечном итоге уничтожение всего народа. Сейчас мы к этой теме перейдем. Уничтожить и разобщить русских как народ. Вот один из принципов, да, нацистской политики. Хотя и не с такой скоростью, с какой это предполагалось сделать по отношению к евреям. И в этом смысле, конечно, Быков прав. Но так если ты об этом говоришь, ты говори об этом четче, говори об этом прямо и противопоставляй вот этот свой вывод логике коллаборационистов. Поясняй, что вот они, пусть, допустим, ты не называешь их картину мира шизофренической, хотя я считаю, что она шизофреническая, она абсолютно нерелевантна была реальному положению дел и вообще эпохе. Эти люди мыслили категориями, эти люди мыслили мифами, которые были уже развенчаны в начале 20 века. Они дожили до 40-х годов, лелея и взращивая эти мифы как почву для своей ярости и ненависти проигравших в Первой мировой войне, в гражданской войне в России. Вот. А, допустим, ты не называешь их картину мира шизофреничной, но скажи хотя бы прямо, что она была неверной. Вот этого в Гельвеции не прозвучало.
А вот это модернистский проект, я правильно понимаю, что товарищ Сталин возглавлял этот, конечно, модернистский проект. Я правильно понимаю, что Владимир товарищ Ильич Сталин действительно вел нас в светлое будущее, да, а гражданин Гитлер хотел нас ликвидировать. Так это точно. Что получается тогда? Товарищ Сталин был хороший, да? А вы, значит, выступаете на стороне подонков, которые были против, да, и объясняете какую-то логику этих подонков, которые выступали против совершенно гуманистического и правильного проекта, направленного в будущее. Так и тут сам, так сказать, шизофреник. Надо как-то уже определиться, ты за кого вообще? За наше, за правильное, светлое и хорошее? Или ты пытаешься объяснить мотивацию какую-то поступков тварей, которые перебежали на сторону тех, кто хотел нас всех ликвидировать?
Да, мотивация, в принципе, она понятна, здесь даже объяснять ничего не надо, потому что уже существуют подробные интересные работы и по коллаборационизму, этим много занимаются. Нет ничего, в принципе, неожиданного. Мотивации нескольких уровней. Первое – это возвращение собственности.
Угу.
Понятно, что революция лишила значительную часть населения собственности. Часть населения хотела эту собственность вернуть, потому что старая жизнь нравилась ей больше. Нравилась больше, потому что эта жизнь была в значительной степени за счет подавляющего большинства населения, и до этого большинства населения ей было как-то без разницы. Я расскажу сейчас интересную историю, не относящуюся к Дмитрию Львовичу Быкову. У нас в городе есть замечательный политолог Леонид Селезнев, преподаватель, доктор наук, а в молодости он был дипломатом и занимал пост атташе в советском посольстве в Индии, где он служил под началом Ивана Бенедиктова. Это еще сталинский нарком, которого вот отправили на дипломатическую службу в Индии уже при Хрущеве. И однажды Селезнев переводил диалог Косыгина, который был премьером, тогда советским премьером, Джавахарлалом Неру. Значит, и Неру спросил у Косыгина, говорит, я приезжал в 30-е годы в Советский Союз и видел большой энтузиазм народа. Все вроде жили не богато, но верили в светлое будущее и полностью отдавались строительству нового общества. Мы тоже приняли 5-летние планы у нас в стране, но у нас нет такого энтузиазма. Скажите, как вы добились? На это Косыгин ответил. Действительно, у нас был большой энтузиазм, потому что люди, которые жили на рабочих окраинах, имели совершенно неудовлетворительное жилье, а самое главное, к ним относились очень плохо, даже отказывали им в том, чтобы называть их на «вы». Эти люди почувствовали себя людьми. Мы их переселили в центральные районы, дали им жилье с водопроводом, канализацией, светом, теплое, комфортное относительно для того времени. Вот. Конечно, это были коммуналки, но это представлял огромный шаг вперед по сравнению с тем, как они жили до этого. И именно это и вызвало у народа огромный прилив энтузиазма. Конечно, для этого нам пришлось потеснить представителей господствующих классов. Услышав это, Неру помолчал и сказал: «У нас так не получится, мы не можем никого потеснить». Вот. Но вот, тем не менее, энтузиазм 20-х, 30-х годов, он, безусловно, был. И отрицать это абсолютно бессмысленно. Нацистский проект хотел поставить на всем этом крест.
Как-то раз мы с Клим Санычем записывали ролик, за что сражались советские люди. Они были советские в первую очередь. Для многих открытие, но советский – это наднациональная общность, гораздо выше и по смыслу, и по содержанию, чем конкретно какая-то националистическая фигня. Бились они как раз вот за это, то, чего дала революция, и то, что построили своими руками, не за какие-то там русские идеи, хотя они при этом, естественно, присутствовали, а за советские.
Вот. Ну вот это первая мотивация. Вторая мотивация, безусловно, это обида. Личная обида на советскую власть. Могла ли советская власть кого-то обидеть? Конечно, могла.
Любая власть обижает кого угодно.
Конечно, могла. Но обижает любая власть. Но революция – это вообще такое дело, когда в первые годы власть вообще не устоявшаяся.
Очень сильно обидает.
Мы вообще вот много с вами говорили на тему социального шторма.
Да.
Социальный шторм бушевал в России очень жестоко. И многие люди, которые называли себя большевиками или коммунистами, или социалистами, вели себя совершенно не как большевики, не как социалисты и не как коммунисты. Архаичная масса, которую многие годы унижали, издевались над ней, насиловали, наконец вырвалась и смогла за это отомстить. Вот у Петра Врангеля есть очень интересная цитата в воспоминаниях, он пишет: «Они мстят нам за крепостное право». Да, именно так и было.
Верно.
Мужики вырвали и отомстили за эти столетия унижений и порок. Верхушка большевиков, идейные, грамотные и в целом интеллигентные люди, они, конечно, этому не сочувствовали. Они, наоборот, хотели эту анархию обуздать и направить ее в позитивное русло. У них это получилось, хотя и не без издержек, потому что модернистский проект как раз был запущен, то есть они обуздали архаику, начали процесс образования, просвещения и индустриализации, это было очень важно. фактически они стремились прекратить эту гражданскую войну. Но на пути строительства вот этого нового советского общества, конечно, было много преград, в том числе и неминуемая внешняя интервенция. Так, там вызванная целым рядом причин, но в первую очередь аннексионистскими планами сопредельных держав, не только Германии, но и ее будущих сателлитов. Вот. Плюс, конечно, желание ликвидировать общественный строй, который неминуемо воспринимался на Западе как угроза их общественному строю. Даже самим фактом своего существования, без даже наличия каких-то агрессивных планов со стороны Советского Союза, сам факт. Вот. Эти условия всегда создавали фактор напряженности, и этот фактор напряженности выливался в процесс, который мы называем сейчас репрессиями. Да? Вот советскими репрессиями. На этом пути были допущены ошибки. Могли быть допущены ошибки и были допущены ошибки. И разные люди делали из этого разные выводы. Были люди, которые, например, как Константин Константинович Рокоссовский, не переносили свою личную обиду на государство и общественный строй, а были люди, которые переносили эту обиду на государство и общественный строй на свою страну. И в этом основа их, ну, как бы, причин их коллаборации. И это было неизбежно, и в Кремле это понимали. Вот. И третья, основная такая базовая причина заключается в том, что нацисты, как мы уже с вами поговорили, они ставили людей в ситуацию радикального выбора, когда он сужался до двух альтернатив: либо смерть, либо служба у них, либо помощь у них, либо помощь им. Вот. Вот это третья причина коллаборационизма. Конечно, каждую из этих причин можно разложить на множество подпричин, но в общем и целом суть, я думаю, будет такова. Как бы, ну, условно классовая, то есть вопрос о собственности, вопрос о капитале. Обиды, нанесенные, личные обиды, нанесенные в ходе революции и репрессий. И третья причина – это радикальный выбор, перед которым человека ставила сама война. Вот. Но я повторюсь, что вот Буков здесь говорит, что Советский Союз дал самый высокий процент коллаборационизма. Вот этот самый высокий процент коллаборационизма он объясняется тем, что Советский Союз был единственной страной, против которого фашистская Германия вела войну на уничтожение, которая именно провоцировала этот радикальный выбор. Она не вела такой войны против Франции. Если мы возьмем население Европы, завоеванное Гитлером в 1940 году, и вычтем из него бойцов антифашистского сопротивления, то неожиданно выяснится, что коллаборация, эти страны согласились и подписали мир, и вошли даже по большей части в состав Рейха. Так вот, мы неожиданно увидим, что коллаборация Европы в этой форме была значительно выше, чем советская коллаборация.
Можно у тех же французов посчитать, сколько их было в сопротивлении и сколько их было в СС.
Да я бы даже дело не в СС.
Хотя бы в том, СС что... уже
дело интересно. Дело в том, что в общем и целом французское население смирилось. В общем и целом французское население смирилось с присоединением Германии, потому что режим, который установили там немцы, он был в целом относительно комфортным.
Не как у нас.
У нас был геноцид, там было воссоединение с единой Европой, да, под руководством Германии, но немцы еще как бы умело это подавали, то есть они вели соответствующую пропагандистскую и культурную политику, да, немцы питались лучше, чем французы, но... Блокада Ленинграда, тотального организованного голода, нигде во Франции никогда не было. Это совсем другое. Вот. Ну и, соответственно, как бы здесь еще вопрос такой, что мы считаем коллаборацией. Вот на этом, наверное...
Некрасивое заявление в целом, просто некрасивое.
На этом я хотел бы закончить вот этот ответ и перейти к еще одному высказыванию, которое было сделано буквально сегодня. Это высказывание... Вот Саша Андреевой, депутата Совета депутатов Лефортова.
Что же Саша сказала?
Называется «Об исторических фактах или печальное состояние общественного сознания». Несколько дней назад, 27 января, весь мир отмечал два важных события Второй мировой войны. 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, а ровно через год, 27 января 1945 года, советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. В социальных сетях появилось огромное количество публикаций, посвященных снятию блокады, освобождению Освенцима, а также Великой Отечественной войне в целом. В частности, граждане стали задавать вопросы. Один выпускник исторического факультета МГУ, во всяком случае так он себя позиционирует, задал следующий вопрос. Евреев, по самым завышенным оценкам, во Вторую мировую погибло около 8 миллионов, китайцев 12 миллионов, славян более 30 миллионов. Но почему-то Холокост называют главным геноцидом. Не подумайте, я очень сочувствую и признаю катастрофу еврейского народа, но это как-то странно. Это цитата, конец цитаты. Вопрос выглядел со всех сторон странно. Во-первых, непонятно, зачем сравнивать количество погибших одной национальности с количеством погибших других, погибших группы национальностей. Теряется всякий смысл сравнения. Во-вторых, сам вопрос сформулирован неаккуратно и некорректно. Формулировка «главный геноцид» может создать ощущение, что убийство евреев считается каким-то более ужасным, чем убийство представителей других национальностей, а сами евреи более ценными, чем другие люди. Что, конечно, не так. Все люди одинаково ценны, все убийства, в том числе и массовые убийства, одинаково чудовищны. Видимо, автор вопроса неудачно сформулировал следующую мысль: почему массовые убийства евреев во время Второй мировой войны выделяют в отдельную категорию, при том, что нацисты массово убивали представителей многих национальностей, и есть национальности, представителей которых было убито в несколько раз больше, чем евреев. В-третьих, удивительно, что выпускник ИСТФАКа МГУ не знает информацию, которую изучает в курсе истории средней школы и которую можно найти в интернете за два клика. Ну, раз не знает, почему бы ему эту интересную информацию не сообщить? Массовые убийства евреев во время Второй мировой войны выделяют как отдельное преступление из всех массовых убийств, совершенных нацистами, из-за разницы в причинах и целях убийств. Нацисты планировали полное уничтожение еврейской нации, ставилась цель стереть еврейский народ с лица земли. В отношении других наций, кроме еще цыган, цели уничтожить народ у гитлеровцев не было. Были другие и не менее чудовищные планы. Значит, ну вот я дочитал до этого места, сейчас начну комментировать. Значит, в чем, уважаемый депутат Совета депутатов Лефортова, не права? Значит, конечно же, у нацистов были планы уничтожить народ, народы. Да? Эти планы были в отношении русского, украинского и белорусского народа. В первую очередь, планы уничтожения славянских народов существовали. Но они принципиально отличались от планов уничтожения еврейского народа тем, что они были растянуты во времени. Поскольку еврейский народ считался у нацистов народом самой вредной, самой отвратительной крови, которая подвигает носителей этой крови к разрушениям, к уничтожениям, к размыванию правильной арийской крови, соответственно, его надо уничтожить в первую очередь. И... Но очень интересна история развертывания Холокоста, потому что мы знаем, что первоначально нацисты цели уничтожения евреев не ставили, были планы их выселения, в том числе на остров Мадагаскар, и этот план разрабатывал небезызвестный Эйхман. Но уничтожение евреев как раз начинается на территории Советского Союза. Это вот очень важный момент, на котором я хотел бы акцентировать внимание. Уничтожение евреев на советской территории начинается до Ванзейского совещания 1942 года, на котором было принято решение уничтожить евреев Европы. И вот эти вещи, по всей видимости, они тесно связаны между собой. История нацистского геноцида, она уходит корнями, как мне уже приходилось говорить в этой студии, в экономическое планирование. Гитлер давно мечтал о завоевании жизненного пространства на Востоке, о создании Великой Германии до Урала, и прекрасно понимал, что в ходе этого завоевания ему придется менять население, ну, точнее, после этого завоевания ему придется менять население с немецкого с коренного на немецкое. Эту землю должны заселить трудолюбивые немецкие фермеры. И то, что славян очень много, вызывало у него беспокойство. Есть известное его высказывание о том, что для того, чтобы осуществить замену населения, не надо совершать каких-то страшных злодеяний, просто медицина и контроль за демографией, со временем сделают свое дело. Но его планы были радикализированы, и радикализация исходила из Министерства сельского хозяйства и продовольствия, которое, начиная с 1940 года, бомбардировало фюрера докладами о том, что Германия находится в состоянии, на пороге экономического кризиса. Если нам немедленно не восполнить запасы зерна, то нам придется резко снижать уровень жизни населения, а это может повлечь за собой антивоенные манифестации и ситуацию Первой мировой войны, когда Германия в результате оказалась на пороге голода и не смогла продолжать войну. А я напомню, что в 1940 году продолжалась война с Англией. В общем, англичане категорически отказывались заключать мир. Вот. Это стало одной из причин нападения на Советский Союз, в результате которого нацистская Германия хотела захватить в первую очередь ресурсную базу, и за счет этой ресурсной базы продолжать войну против западных держав, ну, против Англии, да, и не снижая при этом значительно уровень немецкого населения. И забегая вперед, скажу, что в целом в течение 1941-1942 года до поражения в Сталинградской битве немцам это удавалось. Вот. И вот эти соображения, они как раз и сформулировали представление нацистской верхушки о необходимости геноцида. То есть геноцид изначально планировался как экономическая мера. Мы уже говорили в этой студии об этом, но, судя по всему, необходимо еще раз повторить. Я об этом написал в своей книге, но книгу читали не все. Итак. Сначала возникает экономическая мотивация. Экономическая мотивация разрабатывается внутри экономического штаба «Восток», который там, до определенного момента еще назывался «Ольденбург». Руководителем этого штаба был небезызвестный Герман Геринг. И вот документы экономического штаба, наиболее известный меморандум от 23 мая 1941 года, гласит, что нацистская Германия в ходе захвата восточных территорий должна вывести продовольствие из всех черноземных зон, отсечь черноземные зоны от зон нечерноземных, пресечь туда поступление продовольствия, в результате чего местное население сократится на 20 или 30 миллионов человек вот в этом диапазоне. То есть эти люди умрут от голода. Но сочувствовать этому населению нельзя, поскольку поставки продовольствие в эти территории можно будет осуществить только за счет Великой Германии. А
что
не допустим. А это не позволит Германии продолжать войну, и не позволит Германии и Европе, как сказано в этом меморандуме, успешно продолжать войну. Вот. Эта программа была принята на вооружение абсолютно, и она проявилась в самых крупных фактов геноцида, которые развернулись на территории Советского Союза и сопредельных государств, куда были вывезены советские военнопленные. То есть главные факты геноцида, помимо Холокоста, да, это уничтожение военнопленных, абсолютно намеренное, блокада Ленинграда, организованный голод в Ленинградской области, Киеве, Харькове, на Украине. Вот. И операции по сожжению деревень. Я в своей книге показываю, что здесь применялся старый колониальный принцип, когда насилие значительно превышало необходимый уровень. То есть уничтожалось не столько человек, сколько можно было бы запугать, сколько нужно было для того, чтобы запугать, а осуществлялось уничтожение максимального числа возможных жертв. То есть в данном случае карательные операции выступали не только средством запугивания, но и средством чистки от нежелательного населения. А действия партизан были не только причиной, но и поводом этого уничтожения. И в этой связи как раз можно перекинуть мостик к Холокосту, потому что уничтожение евреев, например, очень часто происходило, подавалось как некая месть за действия партизан или подпольщиков. Например, в Киеве произошли взрывы, которые были советскими подпольщиками организованы осенью 1941 года. И формально ответом на это стал Бабий Яр. Немецкому личному составу объяснялось, что вот эти взрывы произвели кто? Евреи, поэтому мы уничтожаем всех евреев. Если их не уничтожить, этому не будет конца. Вот. И вот в рамках, я очень подробно об этом в книге пишу, логика мышления нацистских лидеров развивалась так. Сначала стало понятно, что на территории СССР есть примерно 20-30 миллионов человек, которые едят продовольствие, нужное Великой Германии. Вот. Может быть, они умрут сами, но Гиммлер считал, что можно и подтолкнуть этот процесс, и поэтому он начал отдавать приказы об уничтожении специальных групп, массовом уничтожении специальных групп. Самой многочисленной из этих групп были евреи. Вот первые приказы об уничтожении евреев точно отдал Гиммлер. Может быть, и Гитлер ему, они, может быть, об этом говорили, но это не документировано. А приказы были отданы Гиммлером прямо перед началом вторжения. И, собственно, уже летом 1941 года развернулся самое настоящее уничтожение евреев, согласно приказам Гиммлера. Но они разворачивались в логике вот этого первоначального плана Востока, о котором Геринг очень интересно рассказал зятю Муссолини Галеаццо Чиано. Сказал, и Чиано занес это в дневник, выдал ему план, вот этот, меморандум масштаба Востока. Он сказал, этой зимой в Советском Союзе на территории России умрет от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, это и к лучшему. Некоторые народы нужно сокращать. То есть здесь мы имеем дело со стопроцентным доказательством наличия намерений уничтожения народа, а значит, из геноцида. Безусловно, это геноцид, потому что основной признак геноцида – это наличие намерений уничтожения крупных масс народа по этническому, религиозному или территориальному признаку. Здесь этот признак есть, и это же не единственный документ, да, это большая документация, которая абсолютно точно подтверждает намерение нацистов уничтожать советский народ. И совершенно для определения геноцида совершенно неважно, полностью выходили, они хотели уничтожить или частично. Частичное уничтожение – это тоже геноцид. А масштабы уничтожения, которые были на территории Советского Союза, они в этом никаких сомнений абсолютно не оставляют. Вот. Но это был только первый этап. Война на уничтожение, вот в ходе которой должны были погибнуть эти 20-30 миллионов человек, и в них входили евреи. Одна из, как наиболее многочисленная, скажем так, этническая группа, выделявшаяся отдельно. Вот. Но это было еще не все, это был только первый план, первые прикидки. Сказать. Что касается дальнейшего, то вот тут действительно нам нужно обратиться к истории плана Ост. Вокруг него наверчено очень много мифов, у нас с вами была отдельная программа, но я еще раз проговорю. Значит, плана Ост не существует, но не потому, что гитлеровцы его не составляли, или не потому, что гитлеровцы его уничтожили, они просто не успели составить окончательный вариант. Почему? Ну, потому что они начали терпеть поражение. С 1943 года планирование, в принципе, прекращается. Но до 1943 года было готово несколько первых прикидочных вариантов, и мы знакомы с планами планов. И вот эти планы планов, они не оставляют никакого сомнения относительно намерений нацистов. Хотя в них речь идет о колонизации отдельных территорий, а не всего пространства до Урала. Наиболее известны заметки и примечания на полях плана Ост Эрхарда Ветцеля от апреля 1942 года, где он прямо пишет, что русские – это народ низшей расы, и предлагает меры по снижению населения. Это активная политика по снижению рождаемости, пропаганда того, что мы сегодня называем child-free, ликвидация всех пунктов ухода за детьми, яслей, детских садов, но при этом широкое развертывание абортариев, да, сеть абортариев построить на вот этих славянских территориях, которые должны были быть отделены от немецких, чтобы немцы же должны были жить обособленно от славян в этом будущем мире. И он очень интересно там пишет о пропагандистских мерах, что вот для славян надо всячески пропагандировать, как это плохо иметь детей, сколько денег уходит на их содержание, что человек не может в современном мире себе это позволить, это совершенно не нужно, жизнь проходит.
Когда вот. Развлекаться-то непонятно,
если дети.
Да, да. Ну, то есть, планы были совершенно грандиозные, они совершенно открыто обсуждались, но это, естественно, не единственное. Это только вот отголосок, который сохранился в документах. Вот. Но есть и более действенные, есть и более важные вещи. Дело в том, что Гиммлер с 1942 по 1945 год курировал, проходивший в нескольких концентрационных лагерях в Освенциме и Ревенсбрюке, опыты по массовой стерилизации народа. Проходили разные средства, испытывались химические, рентген. Все эти опыты имели целью найти методику радикального сокращения рождаемости. То есть это тоже, безусловно, ложится в русло плана подготовки геноцида. То есть после нацистской победы они собирались использовать эти меры для того, чтобы сокращать население на нашей территории и увеличивать население населения немецкого происхождения.
Не для того воевали, чтобы вы тут хорошо жили.
Да, это также абсолютный геноцид, здесь никаких сомнений нет. Я уже молчу про вывоз детей. Вот у нас была программа, когда арийских детей вывозили из Советского Союза. Поэтому вот согласиться с тем, что не было планов уничтожения народа, абсолютно невозможно. Это антинаучное заявление.
Ну, это незнание просто. На мой взгляд.
Вот есть известное высказывание Гитлера, которое он сказал маршалу Михаю Антонеску румынскому, представителю своих союзников: «Моя миссия, если мне удастся, уничтожить славян». Задокументированная абсолютно его цитата. И дальше он рассуждает, что вопрос существования славян в Европе, он не политический даже, он биологический, их слишком много, и мы вот должны сообща работать над тем, чтобы фундаментально сократить их число. Вот, поэтому уничтожение народа вне всякого сомнения. Ну да, еще был план, вот именно касательно уничтожения народа, это лишить русских этнического самосознания. Об этом Ветцель тоже очень интересно пишет. Он пишет, что мы должны создать, значит, на первом этапе генеральный комиссариат, и мы должны там нижегородским русским оставшимся, значит, прививать сознание, что они очень сильно отличаются от тверских, что это разные народы. Никаких отношений, что это вообще их враги, там никакого отношения к ним не имеют.
Ну, например, как сейчас Украина и Россия. Да,
да,
это
например,
всё отголоски, так сказать.
Например, так.
Я когда, извини, отвлекаюсь, и когда наблюдаю, что происходит с Украиной, вот мне это один в один напоминает. У нас тут есть деятели, которые ратуют за отсоединение Санкт-Петербурга от России.
Да.
Ну, потому что это совершенно другой город, это совершенно другая культура. Достаточно на нас с тобой посмотреть, чтобы понять, что мы вообще люди совершенно другого типа, отличаемся от всяких рязанских морд, и поэтому должны жить отдельно. Это нетрудно объяснить, если вокруг идиоты. А вот советским почему-то объяснить не удалось.
Вот. Поэтому, значит, вот невозможно согласиться с Александрой, потому что, к сожалению, она не знает, что планы Гитлера, хотя она признает, что планы были чудовищные, но она не знает, что существовали планы уничтожения, в том числе и славян. Она думает, что славян хотели только вот переселить.
Или... Само получилось, да. Там, славян, кстати, хотели... еще странное обращение изначально китайцев, насколько я знаю. Уничтожили 35 миллионов доблестные японцы.
Ну, это вот цитата,
ну, как-то
какого-то другого человека. Значит, теперь по поводу того, чем отличается Холокост и геноцид, нацеленный против славян. Отличие действительно есть. Оно в методах. В методах и в сроках. Еврейское население, оно легко идентифицировалось по внешним признакам, и оно уничтожалось массово и быстро. И я подчеркну, что это уничтожение началось именно на территории Советского Союза в рамках,
важно, да.
В рамках именно войны на уничтожение. Решение об уничтожении евреев Европы было принято уже после того, как уничтожение здесь вышло на промышленные масштабы. Причем я тут недавно читал, есть воспоминания русской эмигрантки Нины Кривошеевой, она описывает ситуацию 1944 года, отвратительную совершенно сцену, как заходит в какое-то учреждение нацист и видит еврея с желтой звездой и начинает его избивать. Это отвратительно, безусловно, но это, я замечу, 44-й год во Франции. К этому моменту уже в Советском Союзе все евреи, которые попались нацистам, были давно уничтожены. Вот. А в Европе еврей, хоть и находился на положении унтерменша, был страшно унижен и оскорблен, мог быть избит, но тем не менее он жив. Был жив. Да, да. Мог быть жив. Хотя и там уже уничтожение евреев тоже шло в полным ходом, их свозили, уничтожали в лагерях смерти. Вот. Но началось это все-таки, я подчеркиваю, на территории СССР. Почему сначала тут, а потом там? Я думаю, что первичной была логика вот этого поселенческого колониализма, когда нужно было освободить территорию от человеческого балласта. Плюс эта стратегия сработала у немцев. Плюс она пользовалась поддержкой антисемитских националистических кругов. Кстати, Дмитрию Быкову сообщаем о том, что были люди, которые всячески поддерживали. Мы знаем, что в Холокосте принимали активное участие украинские националисты, прибалтийские. Вот есть такой Виктор Арайс, например, известный прибалтийский коллаборационист, который внес весомый вклад в Холокост. Были русские пособники, не будем этого отрицать. Вот. И вот увидев, что, так сказать, это преступление пользуется поддержкой части националистически настроенного местного населения, я думаю, что Гитлер принял окончательное решение, поддерживаемое своими бонзами, уничтожить и европейских евреев. Но европейские евреи уничтожались позже все-таки. Что касается славянского населения, оно, конечно, тоже находилось в числе вот этих 30 миллионов, составляло большинство этих миллионов, которые предполагалось уничтожить, но сам план, он реализовался только в уничтожении военнопленных, как отдельной группы, которую было очень просто уничтожить, просто лишением их продуктов питания, заранее запланировано. Блокада Ленинграда. Недавно прочитал очень хорошую немецкую статью, которая вполне здраво характеризует эти действия как геноцид. Мы напоминаем всем, что капитуляция Ленинграда не должна была быть принята, даже если она будет предложена, потому что была именно такая цель – уничтожить как можно больше жителей. Более того, есть директивы немецкого командования, аналогичное вести себя в отношении Москвы, если бы она была окружена, и вообще других городов не черноземной зоны. Но в целом Блицкриг забуксовал. В целом Блицкриг забуксовал, и в полном объеме этот злодейский план реализовать, как мы знаем, не удалось, и слава богу. Вот. Но он же был, и он начал реализовываться, а планы полного вот какого-то онемечивания заселения этой земли и, как следствие, может быть, не полного уничтожения, но резкого сокращения славянского населения, они должны были быть реализованы уже после войны. Вот. И в этом отличие. То есть отличие не в сути, не в том, что этих должны были уничтожить, а этих нет, а в том, что эти уничтожались на первом этапе в силу там, и малочисленности, и особого понимания роли евреев в мире. Это были главные люди с самой отвратительной кровью. Да? И в силу того, что в славянах все-таки немцы видели народ рабов, который можно было ограниченно и временно использовать на тыловых работах, неких невольников. То есть это вот уничтожение народа, оно должно было быть растянуто во времени и осуществляться другими методами. В ходе войны это голод, в первую очередь и главное, то есть вот блокада Ленинграда, уничтожение военнопленных – это голод. Очень целесообразно, не нужно тратить дорогостоящие вооружения. Кроме того, есть вопрос психики. Вот почему немцы перекладывали значительные части уничтожения евреев на местных коллаборационистов? Не в последнюю роль играл вопрос психики немецких солдат, которые к этому были не готовы. Ну, а на коллаборационистов немцам было наплевать. Поэтому что там с ними будет, как их психика пострадает или нет?
Я бывал в некоторых немецких концентрационных лагерях. еще при советской власти, где в экспозиции достаточно, там все то же самое, в общем-то. Вот привезенная, так сказать, живая рабочая сила в лагерь, а вот выкладки об объемах выполняемых работ на каждого заключенного и паёк, который ему полагается, дабы он, принеся вот такую пользу и съев вот столько пищи при минимальных экономических затратах, то есть он работает и приносит пользу, кормим мы его мало, а в конце он умрет сам, потому что невыносимые условия, и еду взять неоткуда. Все прекрасно. Да, тут это ж многим непонятно просто, это чисто европейский подход, сугубо рациональный, что вот это взять и застрелить миллион человек невозможно, физически невозможно их взять и застрелить. Морить голодом гораздо проще, гораздо. Если закончились боевые действия, ну, наверное, я не знаю, построить какой-нибудь этот мегарентгеновский аппарат и мужиков пригласить на медосмотр, где каждому выдать дозу облучения, которая его обесплодит, ну вот уже хорошо, вас все меньше, 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 и вот вас уже нет совсем, потому что вы тупо не нужны. Нам немцы нужны, арийцы, которые будут жить на ваших замечательных землях.
Вот. Ну и вот я хотел бы пояснить, с чем невозможно еще согласиться. Вот Александра пишет. Причина убийства евреев была особой, их уничтожали за их национальность. Славян тоже уничтожали за их национальность, потому что славянская национальность для нацистов означала, что это представители низшей расы, жизнь которых не имеет никакого значения. Как бы сама национальность снимала все моральные препоны с точки зрения нациста к тому, чтобы этих людей убивать. Они были не нужны, малоценны, малоценны, вот это очень важно. То есть нацисты ранжировали разные национальности по ценности их жизни. Жизнь еврея ничего не стоила, но и жизнь славянина тоже ничего не стоила, поэтому можно было спокойно его убить, и это не считалось преступлением.
Ну как такое можно говорить? То есть, что у человека в голове?
Вот, поэтому и за национальность тоже. Но и евреев тоже уничтожали как конкурентов по потреблению, ведь евреи-то тоже жили на этой земле. Они же, так сказать, не в воздухе парили, они тоже жили на этой земле, тоже ели эти продукты, и в немецких документах мы очень часто видим, что прослеживается такая мотивация, уничтожаем как конкурентов по потреблению, вот я тоже в книге привожу эти примеры, приходит директива, местности угрожает голод, кормить евреев больше нельзя, решить вопрос, и евреев расстреливают. Такое происходило очень часто. Я рекомендую на эту тему книгу швейцарского историка Кристиана Герлаха «Просчитанные смерти». Очень интересная книга, правда, она касается вопросов уничтожения населения только в Белоруссии, но вот там как раз показана эта мотивация уничтожить как конкурентов по потреблению. Эти люди едят лишнюю еду, которая должна принадлежать Великой Германии. Вот там в том числе и про Холокост, и про гетто, и про связь это с поселенческим колониализмом. Очень прям хорошо.
Не могу не вспомнить, вот Александр Дюков.
Да, ну...
Заезжая в гости, выдал как-то книжку под названием «Операция «Зимнее волшебство». Я, к сожалению, не помню автора, но там вот про сожжение белорусских деревень просто в промышленных масштабах. Уж, боюсь наврать, не 900 ли деревень там было сожжено, зачастую вместе с жителями. То есть это вот все, как ты говоришь, одно дело прийти и для устрашения повесить председателя колхоза, а совершенно другое – это загнать всех в амбар в какой-то и сжечь всех всю деревню. Да. Ну, там размах злодеяний такой, что до сих пор там волосы дыбом встают, оторопь берет просто, вы что там творили-то? Это тоже, кстати, руками замечательных бандеровцев и лесных братьев производилось, прибалтийских и украинских. Есть что почитать, есть с чем ознакомиться.
Вот, ну я вот Александре написал, что я думаю по поводу ее заявления, но, к сожалению, она как-то не восприняла это. И продолжает упорствовать в том, что она права.
Ну, что касается, ты знаешь, это я на бытовом уровне поставил такие вещи, слышу регулярно, и, в общем-то, что это такое? Чем евреи
здесь
лучше нас? Они не
никто
лучше.
Ничем не лучше,
а вы не
естественно,
хуже.
Никто ничем не хуже. И здесь еще надо заметить, что обычно число жертв Холокоста оценивают 6 миллионов человек, 3 из этих 6 миллионов – это наши советские граждане. И повторюсь, что Холокост начался именно на территории Советского Союза, поэтому, безусловно, это была отдельная группа уничтожения, подлежавшая тотальному, подлежащая тотальной ликвидации. Но сказать, что славяне уничтожали по признаку национальности, нельзя. И в этом главная ошибка вот автора этого поста. Конечно, конечно.
Массу граждан волнует, как же так, это выделено в отдельную совершенно вещь, и вся мировая скорбь, она по поводу убитых евреев. Ну, массе граждан, лично я могу сказать ровно одно. Вы не занимаетесь там декоммунизацией, десталинизацией, а попробуйте хотя бы посчитать свои жертвы сейчас с нынешними возможностями там компьютеризации и прочее. Ну, а потом давайте уже требуйте. От нацистов бывших, как требуют евреи, вам никто не мешает готовить материал, предъявлять какие-то требования.
Я могу сказать следующее по этому вопросу. Значит, действительно, Холокост необходимо выделять в отдельную категорию, потому что ну, это отдельная категория, как я уже сказал. Но это отдельная,
каким-то странным это не
показалось. Но это отдельная категория именно по методу и срокам, по методу и срокам уничтожения. Сказать, что там был геноцид. А вот против значит, славян или вообще в целом советских граждан был не геноцид, а просто какие-то случайные там, преступления, или что там уничтожали по принципу значит, национальности, а вот здесь уничтожали по принципу занять землю, и это вот вообще разные вещи, не совсем. Отличия есть, но мотивы пересекаются, как я уже сказал. То есть евреи считались с точки зрения нацистов людьми самой вредной крови. Славяне считались людьми вредной, отвратительной крови, которая там не к разрушению ведет, а наоборот к аморфности, подчинению и так далее, и с ней тоже смешиваться категорически нельзя. Было запрещено. Вот. Но и то, и другое резко снижало ценность жизни этих национальностей. То есть славян было значительно больше, естественно, их планировалось использовать на каких-то работах в качестве невольников, а евреев рекомендовалось уничтожать как можно быстрее, хотя и они тоже использовались, и даже существовал термин «полезный еврей» в нацистской Германии. Вот. Но тем не менее, что объединяет и славян, и евреев, это то, что расовая теория обуславливала неценность их жизни. Никчемность тех и других. Евреи были ниже в этой иерархии, чем славяне. Вот. Но, тем не менее, не славяне не сильно, так сказать, над ними возвышались. Просто ситуация была такова, что их было значительно больше, их можно было еще как-то использовать. Но в целом они тоже были не нужны, излишни, как было сказано в меморандуме плана Ост. Вот. А проблема-то основная заключается в том, что в нашей политике памяти не существует грамотного освещения этих событий, и вообще действия нацистов на территории Советского Союза до сих пор не обозначены как геноцид. Вот эта тема, которую я хотел бы в конце сегодня поднять, она меня беспокоит, она меня волнует. Вообще в мировом сообществе геноцидом считаются уничтожение армян турками в 1915 году, уничтожение евреев и цыган в ходе Второй мировой войны, уничтожение племен Нама и Геррера в начале 20 века немцами в Африке и вот этот знаменитый геноцид в Руанде, который уже в 90-е годы произошел. Вот это вот геноциды 20 века.
А у нас не было, да? Интересно.
А вот то, что происходило по отношению к советским гражданам в целом, то есть как бы по умолчанию историки, политические деятели называют это геноцидом, но не существует ни одного официального документа, который бы это геноцидом признавал. Хотя с точки зрения принятому в 1947 году определению геноцида, то, что они делали, это абсолютно 100% соответствует. То, что считается геноцидом, немцы все делали, что было внесено в это определение. Но самое главное, я уже сказал, это наличие намерения уничтожения целого народа или его группы по этническому, национальному, конфессиональному или территориальному признаку. Все это нацисты осуществляли. У них было и намерение, они уничтожили целенаправленно значительную часть народа. И это доказывается большим корпусом документов. Оспорить это невозможно. Но сам вопрос о нацистском геноциде не только по отношению к евреям, но и по отношению ко всем советским гражданам. Хотя, еще раз повторюсь, чтобы меня правильно поняли, что да, я абсолютно считаю, что евреи были отдельной категорией внутри этой программы уничтожения. Вот этого вопроса у нас не поднимается. А я считаю, что он должен быть поднят, и органы власти наши, российские, должны как-то официально признать действия нацистов геноцидом.
Да.
Потому что, повторюсь еще раз, это очень важно. Уничтожение военнопленных, организованный голод в Ленинграде, под Ленинградом, на Украине, в Киеве, в Харькове. Это карательные операции по сожжению деревень, уничтожению заложников, приказ о комиссарах, приказ о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса». Это все части одного плана, одной логики. Это была логика уничтожения и логика геноцида. Это не какие-то случайные разрозненные вещи. Это части одного единого плана, одной единой программы. Вот. И это дает нам основание признавать действия нацистов именно геноцидом. Вот то, что у нас это до сих пор в стране не сделано, это
как-то странно. Большая ошибка. Ну, видимо, 30 лет потрачено на... Повторюсь, разоблачение сталинизма и декоммунизацию вместо того, чтобы заниматься делом и исторической памятью, это все-таки наши предки. И они нам, как ни крути, гораздо ближе, чем, например, африканцы. И евреи наши, и русские наши, и украинцы наши. Почему никто этим толком не занимается, понять вообще невозможно. Может, услышать?
Прискорбно.
Да. Спасибо, Егор Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.